Преобразование Петра Великого. Конец 17-го, первая четверть 18 веков. Эпоха Петра Великого – это смена парадигмы в жизни России. Существует сложная научная проблема в оценке деятельности Петра I. Дискуссионным моментом является вопрос о том, был ли четкий план реформ. Существуют диаметрально противоположные видения этой проблемы. Некоторые авторы утверждают, что Петр с детства занимал прозападническую позицию. Планы преобразования родились еще тогда, и он на протяжении всей жизни стремился перенести чуждые порядки в Россию. Другие историки утверждают, что четкого плана реформ не было, и они проводились от случая к случаю в силу практической необходимости, главным образом сообразуясь с нуждами Северной войны. Внутренняя политика Петра I. В ходе Северной войны в стране были созданы мощная армия и военно-морской флот, оснащенные передовым для того времени вооружением, артиллерией. Но все-таки важнейшими являлись реформы государственного аппарата, управления. В России государство к тому времени начинает играть необычайно большую роль во всех сферах жизни, а в идеологии складывается буквально культ абсолютистского государства. В то же время прежний государственный аппарат, содержавший в себе много архаических черт, не справлялся со стоящими перед ним задачами. Государственная машина давала сбои. 22 февраля 1711 года Петр I учредил правительствующий сенат, заменивший Боярскую думу. Он был высшим правительственным учреждением в стране, но вся законодательная власть принадлежала царю. Этот орган власти разрастался, и к концу царствования Петр перешел к иным формам контроля над этим органом. Вместо дежурных штаб-офицеров гвардии он назначил при сенате высшего чиновника, генерал-прокурора. С 1714 года возник еще особый институт фискалов, которые должны были бороться со злоупотреблениями чиновников. Фискалы подчинялись только особому лицу, находившемуся при сенате, генерал-оберфискалу. Для контроля за самим сенатом в 1715 году был назначен специальный генерал-ревизор. Естественно, что на все эти посты Петр I назначал своих фаворитов. Так генерал-прокурором стал Ягужинский, генерал-оберфискалом Нестеров. Далеко не всегда они оправдывали доверие Петра. Сама формирующаяся бюрократическая система толкала их на путь воровства и взяточничества. Того же Нестерова, который был призван пресекать подобные дела в государстве, самого казнили за взяточничество. В 1718 году были ликвидированы старые приказы и взамен их введены коллегии. Было учреждено всего 11 коллегий. Коллегия чужестранных дел, коллегия военных дел, адмиралтейств коллегия по военно-морским делам, камер-коллегия, ведавшая сбором государственных доходов, штатс-коллегия, ведавшая государственными расходами, ревизион-коллегия, берг-коллегия, ведавшая горной промышленностью, мануфактур-коллегия, ведавшая всей остальной промышленностью, коммерц-коллегия, ведавшая торговлей, вотчинная коллегия, ведавшая делами поместного приказа, юстиц-коллегия. На смену прежнему весьма хаотичному приказному управлению пришли новые центральные учреждения отраслевого типа. Во главе каждой коллегии стоял президент, при нем вице-президент, несколько коллежских советников и асессоров. В каждой коллегии была канцелярия во главе с коллежским асессором и архивариусом. Большое значение имела личная канцелярия Петра, которая называлась кабинетом. Ломке было подвергнуто и все областное управление. В 1708 году вся страна была разделена на 8 губерний – Московскую, Санкт-Петербургскую, Киевскую, Смоленскую, Архангельскую, Казанскую, Азовскую и Сибирскую. Позднее были образованы еще 3 новые губернии – Нижегородская, Астраханская и Рижская, а Смоленская была расформирована. Во главе губернии стоял губернатор с весьма широкими полномочиями. У губернатора был свой штат помощников. В 1713 году была сделана попытка создать при губернаторе консилиум, совет из местных дворян. В 1719 году областная реформа получила дальнейшее свое развитие. Основной административной единицей на местах стала провинция. Всего было образовано 50 провинций. Во главе каждой из провинций стоял воевода, оказавшийся в зависимости от губернатора. Одной из мер укрепления государственной власти на местах была система расквартирования войск. Полковой дистрикт имел большое значение как военно-полицейская административная единица. В результате реформ государственного аппарата и власти на местах в России было создано государство, которое в исторической литературе было удачно названо регулярным государством. Это было абсолютистское бюрократическое государство, пронизанное слежкой и шпионажем. Естественно, что в таком государстве демократические традиции, никогда не умиравшие в России, оказались в очень неблагоприятных обстоятельствах. Они продолжали жить в повседневном бытии крестьянской общины, казацкой вольницы, но демократия все больше приносилась в жертву грубому авторитарному правлению, сопровождавшемуся необычайным ростом роли личности в российской истории. Одним из внешних проявлений этого было принятие русским царем титула императора и преобразование России в империю, что нашло отражение в общественном сознании и в культуре. Такая огромная роль монарха нашла прямое отражение в развитии экономики России и ее социальной структуре. Все было пронизано волей монарха. Все несло на себе печать государственного вмешательства, глубокого проникновения государства во все сферы жизни. Основой экономической политики Петра составляла концепция меркантилизма, господствовавшая тогда в Европе. Сутью ее было накопление денег за счет активного баланса торговли, вывоза товаров на чужие рынки, ввозу на свой, что предполагало вмешательство государства в сферу экономики. Составной частью этой политики был протекционизм, поощрение промышленности, производящей товары преимущественно для внешнего рынка. Петр I энергично берется за укрепление промышленности. Уже в годы Северной войны государственное предпринимательство развивается в двух направлениях. Активизируется производство в старых промышленных районах и создаются новые районы промышленного производства. Особенно хорошо это видно на примере металлургии, но Петр создает мануфактуры и в легкой промышленности. Петровская эпоха ознаменовалась не только грандиозными сдвигами в экономике, внешней политике, но и в социальной структуре российского государства. Идет процесс унификации сословий. Сословная структура упрощается, становится ясной и четкой. Этому способствовали меры, направленные на консолидацию дворянского сословия и, прежде всего, указ о единонаследии 1714 года и табель о рангах, изданная в 1722 году. Указ о единонаследии разрешал дворянам передавать недвижимую собственность только старшему в роде, что вело к прекращению дробления земельной собственности и содействовало укреплению дворянского сословия. Но главное значение этого указа все-таки не в этом. В результате его осуществления была ликвидирована разница между поместным и вотчинным землевладением, которые существовали в России на протяжении предшествующих нескольких столетий. На смену им пришла единая земельная собственность, пользование которой было регламентировано еще больше, чем при поместной системе. Табель о рангах вводила в обиход 14 рангов. Самым высшим чином был первый ранг или класс, самым низшим – 14-й класс. Все чины первых 8 рангов давали права потомственного дворянства. Вместо породы и знатности основными условиями прохождения служебной лестницы сделались пригодность к службе и личные способности. Были проведены меры в интересах купечества, городских жителей. В 1720 году был учрежден главный магистрат. Изданный в 1721 году регламент главного магистрата разделил всех жителей города на регулярных и нерегулярных граждан. Первые, в свою очередь, делились на две гильдии. В первую входили крупные купцы, промышленники, банкиры, вторая состояла из мелких торговцев и ремесленников. Все же остальное население получило название «подлые люди». Огромное значение для унификации и правового оформления низших сословий в государстве имело введение новой системы обложения. С 1718 года Петр перешел к новой системе сбора прямых налогов, подушному обложению взамен старого подворного обложения, которое уже не давало должного эффекта. Была проведена перепись населения, причем в отношении уклонившихся от переписи применялись самые строгие меры. В ту пору на бескрайних российских просторах обычной была процессия, состоявшая из переписчика-офицера, за которым следовал палач с кнутом и удавкой. С введением подушной подати число плательщиков прямых налогов значительно расширилось, но реформа имела и другую сторону, которая привела к унификации низших сословий. Ряд промежуточных категорий населения – однодворцы, половники, а также всякого рода гулящий люд, холопы – были записаны в тяглые и таким образом уравнены с крепостными крестьянами, юридическое положение которых уже мало отличалось от прежних холопов. Новый прямой налог был в 2-2,5 раза больше суммы всех прежних прямых налогов. Все эти меры в области социальной политики привели к тому, что в результате Петровского правления все население было объединено, пусть и достаточно искусственно, в 3 сословия. Одно из них было привилегированным и служилым дворянство, а посадское население и крестьянство несли тягло. Над всей этой структурой возвышался государственный аппарат, который все более бюрократизировался во главе со всемогущим монархом. В 1721 году Петру I сенатом был пожалован титул императора после подписания мира со Швецией. Россия стала империей. Император обладал всей полнотой власти в государстве. Авторитарность правления абсолютного монарха характеризовалась нетерпением к инакомыслию, введением единообразия в систему государственных органов, стремлением регламентировать быт, нравы, всю общественную жизнь, развитие культуры. Внешняя политика Петра I. Для начала XVIII века очень трудно разделить внутреннюю и внешнюю политику, развитие экономики и выход России на широкую арену международных отношений. Многие мероприятия в области экономики инспирировались войной, но и сама война была необходима для дальнейшего экономического развития государства. Первоначально внешняя политика Петровского правительства имела ту же направленность, что и в предшествующий период. Это было движение России к югу, стремление ликвидировать дикое поле, которое возникло в очень давние времена в результате наступления кочевого мира. Оно преграждало России дорогу к торговле на Черном и Средиземном морях, препятствовало экономическому развитию страны. Проявлением этой южной внешнеполитической линии были походы Василия Голицына на Крым и азовские походы Петра. Второй поход был удачным. 19 июля 1696 года пала турецкая крепость Азов. Для поисков союзников на Западе Петр организовал Великое посольство из 250 человек во главе с сухопутным адмиралом Лефортом и генералом Головиным. Под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова в посольстве ехал и сам государь. Оказалось, что заинтересовать кого-либо в этот период войной с Турцией невозможно, но зато нашлись союзники для борьбы со Швецией. Резкая переориентация внешнеполитического курса российского правительства после Великого посольства отнюдь не покажется таковой, если вспомнить, что борьба за выход к Балтийскому морю давно уже была одним из важнейших направлений русской внешней политики. Балтийское окно в Европу должно было послужить решению многих насущных экономических и политических задач, стоявших перед Россией. Война со Швецией, продолжавшаяся 21 год и получившая название «Северной», началась в 1700 году с печального для России поражения под Нарвой. Командующий шведской армией, талантливый полководец шведский король Карл XII, сумел к тому времени вывести из строя одного из союзников России – датчан. Очередь была за другим союзником – Речью Посполитой. Вскоре это и произошло. На престол в Польше был возведен ставленник Швеции. Основной театр военных действий переносится на юг, на территорию Украины. Именно здесь произошла известная битва при деревне Лесной, недалеко от города Пропойска, сентябрь 1708 года. А уже в 1709 году состоялась знаменитая Полтавская баталия, ставшая переломным моментом в ходе Северной войны. Надежда Карла XII получить поддержку со стороны изменившего России гетмана левобережной Украины Мазепы не оправдалась. Под Полтавой войско Карла XII было разгромлено, сам король бежал. Ему удалось поднять против России Турцию. Состоялся прусский поход русской армии. Поход был неудачным, однако русской дипломатии удалось заключить мир с Турцией. Театр военных действий переносится на Балтику. В 1713 году Петр разгромил шведов в битве у Таммерфорса и овладел почти всей Финляндией. 27 июля 1714 года русский флот одержал блестящую победу над шведами при мысе Гангут. Были заняты Аландские острова. В 1720 году при Грингаме шведский флот был вновь разгромлен. В 1721 году в городе Ништадте на территории Финляндии был заключен мир. По условиям этого мира часть Финляндии, Выборг и Кексгольм, Ингрия, Эстляндия и Лифляндия с Ригой были присоединены к России. Страна, наконец, получила выход к Балтийскому морю. Итоги реформ. Существует три точки зрения на результаты преобразовательной деятельности Петра I. Позитивная оценка. Сторонниками этой точки зрения являются Соловьев и Государственная школа. По их мнению, Петр Великий, преобразователь России, одна из наиболее великих исторических личностей. Невозможно не учитывать того вклада, который внес Петр I в развитие страны. Россия встала на один уровень с великими европейскими державами, получила выход к морю, создала мощную армию и заметно улучшила экономику страны. Компромиссная оценка. Милюков считает, что все преобразования Петра, какими бы прогрессивными они ни были, осуществлялись за счет непомерных жертв. Население уменьшилось на 1/4. В советской исторической науке полагают, что при Петре I происходит окончательное утверждение абсолютизма и усиление крепостничества, что стало впоследствии главным тормозом для развития России. Бердяев считал, что глубинная основа для революции 1917 года и большевизма лежит в культурно-психологическом расколе русского общества на два народа – европеизированная интеллигенция и традиционный народ, который произошел в результате коренных преобразований. Негативная оценка. Сторонниками этой точки зрения являются славянофилы и современные почвенники. В их понимании Петр изменил естественный ход российской истории, сломал национальные основы и традиции, подчинил Россию западному влиянию, создал самодержавно-полицейский строй. Наиболее негативное отношение у них возникает к усилению крепостнического гнета, введению подушного налога, рекрутским наборам, мобилизации населения на строительство крепостей и каналов.